Апостольский нам сообщает о том, что Господь, подойдя к горе, он поднялся туда на молитву и взял с собой трех ближайших своих учеников. Апостола Петра, Иакова и брата его Иоанна. И там перед ними преобразился. Вот это вот преображение, оно какие имеет цели? Что Господь этим показал? Вот это очень важно, и мы должны с вами на это обратить внимание. Первое, что Господь берет с собой трех учеников. Учеников каких? Которые Петр, который особо любил Христа. То есть его любовь распространялась настолько и в нем действовала, что он один из тех учеников, который сказал, что когда Христос сказал, что он идет умирать в Иерусалим, что он тоже готов умереть с ним. И что даже если все разбегутся, он никогда его не оставит. То есть в нем такая горячность была, эта горячность, она была основана на любви Христовой. Он, конечно, силы свои не рассчитывал, потому что еще не был наделен Духом Святым. Когда они получили его в Пятидесятницу и уже пошли проповедовать, и уже ничего не боялись. Но все же эта любовь, она в нем жила, и он не мог, знаете, вот эти чувства сдерживать по отношению к Христу. Апостолы Иаков и Иоанн. Иоанн, потому что он был любимый ученик Христа, за его чистоту. Апостол Иаков, он был человек, который настолько вел высокую духовную жизнь, что иудеи даже иудеи, они первым решили через Ирода казнить его, то есть устранить. Потому что даже то, что он говорил, может быть, им не нравилось, но его жизнь, апостола Иакова, она настолько была высокой, духовной, что люди прислушались к его словам через его поступки. То есть они посмотрели, как он живет, и этим прислушались к тому, что он говорит. Поэтому эти три ученика ближайшие, они были взяты Христом на гору, и на этой горе Господь преобразился. Во время преображения было явление пророков. Двух пророков написано, что явился Моисей и Илия, с которыми Христос беседовал. Почему были явлены эти два пророка? Потому что они были самые великие в Ветхом Завете. Это первое. Второе, почему они были явлены? Для того, чтобы показать, что Христос это не один из пророков. Многие считали так, мы с вами знаем из Евангелия, что когда Христос спросил учеников, за кого меня принимает народ, сказали что? За одного из великих пророков. И вот здесь являются два пророка, отдельно от Христа, самые великие пророки ветхозаветные, чтобы показать, что Христос это не просто пророк, это не просто учитель, это выше. Поэтому Господь и показывает. Кроме всего прочего, Христа часто обвиняли в том, что он нарушитель закона и богохульник, потому что присваивает себе славу Бога, называя себя самим Богом. Поэтому Господь являет каких пророков? Моисея, который был законодателем, то есть тот, который дал закон. Если бы Христос был нарушителем закона, вряд ли Моисей, который был ревнителем и законополагателем вот этого закона, который был на Синай дан, вряд ли он бы явился и беседовал со Христом. Этого быть просто по определению не может. И пророк Илия, который был ревностным исполнителем закона, с одной стороны, с другой стороны, ревновал о славе Божией. И поэтому, если бы Христос присваивал себе славу, которая не принадлежит ему, называя себя Богом, вряд ли бы такой великий пророк, как пророк Илия, явился бы и беседовал со Христом. Поэтому Господь и с этой стороны показывает, что он не нарушал закон, и славу никакую себе не узурпировал. Это была его слава. Слава Божия, потому что он был Бога-человек. Потом Господь преображается и показывает себя во славе и в силе. Слава была такова, что и сила, которую показал Христос на горе преображения, что написано, ученики в страхе упали и даже не могли встать. Они не знали вообще, что происходит. Вот этот страх их объял. Почему Господь показал эту славу? Потому что впереди ему пришлось страдать. И страдания были на кресте. И они были настолько велики, что даже все ученики, мы с вами знаем, разбежались от страха. И следовали за ним совсем мало людей, которые еще оставались ему верны. Чтобы ученики не пали в искушение, знаете, не пали духом, и не пали в уныние, в отчаяние, Господь до страданий показывает, что Он владеет всем. что он имеет силу, а соответственно все его страдания – это вольные страдания. Его никто не поймал, ни какие-то там план какой-то сработал и так далее. Нет совсем. Христос сам идет на страдания. Более того, мы с вами видим, что на этой горе является два человека, из которых один был живой, а другой уже был из умерших. Пророк Моисей, он был из умерших, а пророк Илья, мы с вами знаем, что он был взят живым на небо. Этим Господь показывает, что он властитель как живых, так и умерших. Что все под его властью. То есть очень много сторон вот этого преображения Господня. И когда ученики уже спускаются с горы, то Христос говорит: никому об этом не говорите. Все, что вы видели. И все, что вы слышали. До того момента, пока Сын Человеческий не прославится. И вот мы с вами знаем, что написано у евангелистов, что Христос беседовал с пророком Моисеем и Ильей о славе, которая ему предстоит в Иерусалиме. Но интересно, когда мы с вами читаем Евангелие, в Иерусалиме-то славы-то такой, какой в нашем понимании не было. Там было как раз наоборот. Там были издевательства, вот, и в конечном итоге крестная смерть. Но вот именно сама крестная смерть, она стала славой. Она показала всю силу. Она показала освобождение человечества. И поэтому она называется славой Божией. И Христос с Моисеем и Ильей беседует именно о славе, которая должна явиться через крестную жертву Христа. Вот об этом сообщает нам сегодня в Евангелии, и об этом нам говорит сегодняшний праздник Преображения Господня. Поэтому, друзья мои, вот дай Бог, чтобы все, что нам сообщается в Евангелии, мы усваивали, чтобы вот эти все тонкости, которые евангелисты прописали в Священном Писании, мы обязательно на них обращали внимание и допытывались, что они значат, о чем они говорят, чтобы это действительно было нашей жизнью, чтобы мы этим дышали. Вот святые отцы, например, они говорят, что человек должен обязательно стараться каждый день читать Священное Писание хотя бы по главе, читать хотя бы по одной страничке из сотворения святых отцов. Для чего? Чтобы он напитывался этим духом, чтобы было частью его жизни, чтобы, читая Священное Писание вот, с толкованием святых отцов, он никуда, ни в какую ересь не увлекся, чтобы его не понесло абы куда, знаете, от своих. Очень много сейчас, очень много таких вещей, которые просто уму непостижимы. Они предлагаются вот под соусом, знаете, говорят, что это же так вот в Евангелии написано. Просто выдергивают из Евангелия одну цитату и лепят ее куда придется. И говорят, ну это же в Евангелии написано. Чего только сейчас нет. Вещей, которые в церкви вообще не имеют никакого отношения, но их лепят в церкви, говорят, это церковное, это вот так в церкви благословляют. Сколько сейчас раздоров, разделений. По поводу, знаете, вот у меня сейчас пришла мысль, думаю, тоже об этом надо, наверное, сказать. Сколько у нас сейчас вот этих разделений всяких о том, что вот в церкви сейчас причащают, вот причащают как, ну вот лжицу вытирают, там где-то там сейчас уже, значит, перчатки на руках, где-то там одноразовый стаканчик и так далее. Сколько из этого искушений? Надо об этом прямо сказать, потому что я вижу, что недостаточно того, что я говорил на воскресной школе, я объяснял. Вот. И многих людей это вводит в искушение, и они тем самым, бес их улавливает, они начинают отходить от церкви. Либо если не отходят от церкви, они начинают, знаете, богохульствовать. Начинает говорить, что в церкви благодать пропала или еще вот что-то. Хотя забывают слова Христа, который сказал, что он в церкви до скончания века. Он не сказал, что когда-то будет момент, когда этого не будет. Нет, до скончания, то есть до второго пришествия. То есть даже во времена Антихриста, когда он будет управлять всем миром. И в это время будет церковь Христова. И в это время будет церковь Христова. А нас некоторые сейчас уже пытаются передергивать это, понимаете? И начинают вот эту вот возню мышиным, когда говорят, вот это нововведение и так далее. Совершенно не понимают, что все эти вещи, это вещи технического характера. Перчатки, там одноразовые стаканчики, отирание лжицы, вот и так далее. Это технические вещи, понимаете? Они совершенно не имеют никакого отношения к канонам церкви, вот, и не имеют никакого отношения к духовной жизни человека. Мария Египетская причастилась два раза, насколько мы знаем из ее жития. Один раз, когда уходила перед тем, как в пустыню, а другой раз Зосима ее перед смертью причастил. Интересно, он из монастыря с чем? С лжицей вышел, наверное, да? Положил на лжицу причастие и шел по пустыне несколько дней. Но все же понимают, что нет. Он положил его в какой-то мешочек, вот, и повесил на грудь и пошел. Так все делали в те времена. Никаких лжицев в помине не было. Дал ей в руки, она вкусила это, и все. Понимаете, мы должны это понимать. Это вещи технического порядка. Я всегда это объясняю, чтобы люди не впали в искушение. Вот это вот искушение, оно не стало причиной, понимаете, от шествия от Церкви Христовой. И мне жалко тех людей, например, которые это распространяют, знаете, даже не поинтересовавшись. Хорошо, когда человек, вот, знаете, вот разумный. Разумный человек, он что делает? Он подойдет к священнику и скажет: батюшка, вот так и так и так. А неразумный, он сам сделает выводы, сам все решит, и начинается вот это вот, знаете, волокита. И сам в искушение впал, и других вел в искушение. Поэтому не покупайся на это ни в коем случае. Благодать Божия, она из церкви не отступает, никуда не отходит, пока не нарушаются каноны церкви. Пока не отменяются или изменяются какие-то догматы. Если этого не происходит, на все внешние вещи не обращайте никогда внимания. Вот мы с вами сейчас служим где? В вагончике. На храм он, ну, мало похож, мягко говоря. Ну что, можно сказать, что храма нет, значит, мы неправильно совершаем богослужение. И можно и так же, до такого абсурда дойти. Но и так никто не рассуждает. Мы в вагончике причащаемся. Вот. Ничего страшного, никто этого не смущается. Ну да, ну такая ситуация, пока такая. Ничего страшного. Все понимают, что дело не в том месте, в котором мы стоим, а дело в том, что мы подходим к причастию, которое и здесь также совершается и имеет благодать Святого Духа. Это большое тоже значение имеет. Это надо понимать. Тогда эти вещи никогда вас не будут смущать, и вы будете находиться в нормальном расположении Духа. Поэтому, друзья, помните это. Вот преображение Господне, вот праздник, да, он показал. Ведь Господь показал силу эту почему? Вы что думаете, он что, когда-то бессильный или после этого какую-то силу потерял или что? Да нет. Он показал, каков будет человек, какова сила, какой красотой, какой силы, какой святости и благодати будет человек обладать, удостоившись Царства Небесного. Ведь эта же слава будет дана каждому человеку. Слава. Не в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, больные, шальные, увечные и так далее. Вот. И духовно абсолютно расслабленные. Нет. Именно будет слава человеческая такая. Это будет такая милость Божия к каждому человеку. Вот мы должны понимать. И вот это преображение, оно показывает. Оно показывает в мере, знаете, такой, в маленькой мере. Почему? Потому что невозможно еще было бы в полной мере показать ученикам славу человеческую, славу Божию. Нельзя было. Ну, не готовы они были. Вот. Поэтому вот полная слава, да, она откроется именно после второго пришествия Христова. А вот как это все будет, да, и вот насколько действительно слава человеческая откроется, Господь, знаете, приоткрыл так немножечко. Знаете, как занавеску приоткрывают, и немножко луч попадает в помещение. Вот то же самое и здесь. То есть Господь показал, какова она будет. Немножечко, немножечко приоткрыл. Это не вся и даже не какая-то ее большая часть, а меньшая такая, немножечко Господь показал. Поэтому, друзья, мы должны прославлять и благодарить Бога, и всегда быть Ему благодарны и верными. Аминь.